Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. Это час в студии с вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня 8 декабря, пятница. Сегодня говорим вот о чем. Что происходит сейчас в районе Хромово под Бахмутом, об этом расскажет военный с места. Пошел минус. Скольким мариупольцам Россия подала свет и тепло в дома? И как украинское подполье работает на оккупированных территориях? Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил 7 декабря в Фейсбуке, что Россия объявила так называемую эвакуацию жителей оккупированной Новой Каховки на левом берегу Днепра. По его словам, горожан призывают зарегистрироваться и 13 декабря собраться возле больницы. Хлань отметил, что конечный пункт эвакуации неизвестен, а после предыдущих так называемых эвакуаций украинцы, цитата, «оказывались в самых депрессивных районах России в шоке». В телеграм-канале оккупационной так называемой администрации Новокаховского городского округа действительно в этот день появилось сообщение о плановых мероприятиях по добровольной эвакуации. Это прямая речь. Свои действия оккупанты пояснили тем, что город находится в 15-километровой зоне левого берега Днепра, непосредственно вблизи линии фронта. Напомним, украинский генштаб уже несколько недель сообщает о том, что силы обороны удерживают плацдарм на левом берегу Днепра. Судя по сообщениям российских так называемых военкоров, он находится вблизи Крынок и Песчановки Херсонской области, это фактически напротив Херсона, значительно южнее Новой Каховки. ВСУ, напомню, свои тактики избегают обстрелов украинских городов, в отличие от оккупантов. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, почему Россия объявила о срочном вывозе жителей Новой Каховки именно сейчас. Что это даст оккупантам на левом берегу Днепра? И какого результата украинские морпехи там добились уже сегодня? С нами сегодня будут командир подразделения ТЭРа в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов и директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бодрак. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Звоните на номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. И пишите на наш вайбер. Номер вайбера видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Таким образом вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Сначала фронт.
Бахмут. На северо-западе от города армия Украины в эти сутки отбила атаки на Богдановку и Ивановское. На юге – на Андреевку и Клещеевку. Накануне Дипстейт акцентировал на атаках Спорного в районе Северска. Обновлений оттуда пока нет. Авиаудары. Торецк, Пивденне, Александро-Шультино, ближе к Северску, Выемка. Западный край Донецка. Армия Украины отбила штурмы в направлении Первомайского, Таненького, Новобахмутовки и Авдеевки, сообщает Генштаб. На Марьинском участке атаки были направлены на Новомихайловку и Марьинку. Авиаудары. Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка. Лиман, Кременная, Купинск. Повторились штурмы в направлении Синьковки и Дернов. Авиаудары. Синьковка, Петропавловка, Кучеривка, Подолы, Куриловка, Песчаное и Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области российские войска в прошлые сутки не штурмовали и авиацию не применяли.
К эфиру присоединяется Николай Волохов с позывным Абдулла, командир подразделения ТЭРа в составе 3-й штурмовой отдельной механизированной бригады. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Николай, давайте начнем с северо-запада, от Бахмута. В сводке Генштаба, как обычно, достаточно сухие такие упоминания этого направления, штурмы Богдановки и Ивановского. Расшифруйте, пожалуйста, что за этим стоит, что удалось продавить россиянам на северо-западе от Бахмута вот к этому моменту.
Особых успехов они там не имеют, но попытки предпринимают регулярно. Тут как бы речь идет о том, что враг активен, враг пробует адаптироваться, пробует применять новые тактики. Он, могу и смешного рассказать последнего. Ну, мы сильно довольно закошмарили ихнюю технику, у них нет возможности выбрасывать десант близко к своим позициям, и пехоте приходится довольно большие участки проходить пешком, по 4-5 километров они ходят пешочком. Недавно была плохая погода, они сварили какую-то конструкцию, очень похожую на ванну стальную, залезли под нее, пятером или шестером и так передвигались. Поразить не получилось, потому что был легкий дождь, и FPV-дроны не могли работать. Вот. Но я думаю, что мы еще достигнем этих успехов. Но так, чтобы говорить, что они нашли какой-то ключ, нашли способ, как они могут продвигаться на этом участке, я бы не сказал. Но попытки довольно отчаянные. Пехоту свою они не жалеют в этих попытках. Хотя технику сейчас прячут.
Американский институт изучения войны обратил внимание на сообщение одного из так называемых Z-военкоров, который сказал, что российские оккупанты захватили якобы позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута 6 декабря. Было что-то такое?
Знаете, там фронт очень динамический. Бывает такое, что в день можно потерять позицию, вернуть позицию, потерять позицию, вернуть позицию несколько раз. Глобально никакого успеха они не имеют. Если говорить глобально, да, если говорить локально, да, бывает такое, что позиция подвергается довольно мощным артиллерийским обстрелам, да, и на какое-то время она оставляется, а потом занимается снова. Бывает такое, что враг занимает эту позицию в промежутке времени, потом мы их выбиваем и занимаем назад. Но, опять же, повторюсь, тут речь идет про посадки, про даже не сотни, а десятки метров. То есть, чтобы говорить о каком-то глобальном успехе, но, с другой стороны, у нас тоже, нам тоже сложно. Наступила зима, снег под Бахмутом, и наступать в таких условиях сложно всем. Ну, враг успеха не имеет.
Ну, еще вот спрошу у вас, комментарии все-таки придет, ну, хочу получить. Z-блогеры вот очередные говорят, что взяли высоту возле Клещеевки, за которую якобы бились всю осень. Так ли это? Это уже юг от Бахмута.
Я знаю, мы работали и с юга, и с севера, и тоже до этого принимали участие в боях за Клещеевку. Такую информацию я вам подтвердить не могу. Я вот не подтверждаю, что они взяли какую-то высоту. Более скажу, что Z-блогеры и вообще Россия очень любит привирать о своих результатах и, скажем так, значительно их преувеличивать. Я бы потому к этому серьезно не относился и ориентировался больше на то, что говорит Генштаб. Да, Генштаб иногда говорит с задержкой, так надо, это война, но так, чтобы давать ложную информацию, так этого я вот так не припомню, может, я не замечал просто. Угу.
Николай, а что вообще происходит? Как это стало возможным? Там вот сообщалось, да, что около 40 тысяч оккупантов, если я не ошибаюсь, сосредоточено в Бахмуте, вокруг Бахмута. Они вот этими силами идут вперед или там какое-то подкрепление подвезли, возможно, вот с Купенска-Лиманского направления? Какими силами они вообще штурмуют? Чем-то же надо держать позиции, да, а чем-то они еще и атакуют, это какие-то резервы?
Сложно сказать, и я вам более того скажу, я стараюсь в сортах не разбираться, да, кого там подвезли, кого увезли. Знаю точно, что в черных пакетах они оттуда уезжают в очень большом количестве, благодаря в том числе нашим трудам. Неважно, кто там, неважно, вагнера это, которых уже вроде как нету, хотя я тоже стараюсь не вникать, или это десантники, или это какие-то либо другие наемники, либо регуляры, либо мобилизированные, это какая для нас разница. От этого наши действия абсолютно никак не меняются, мы продолжаем всех тех, кто сюда пришел, уничтожать, освобождать свою землю. Вот. Потому я вам честно скажу, я лично не очень сильно интересуюсь. У меня вот с кем я не, против кого я не стоял, и против кадыровцев, и против вагнеров, и против десантуры, я особой разницы не ощущал. Да, техника немножко разная, кто-то более дерзкий и отважный, кто-то менее дерзкий, экипировка на них разная часто бывает, но по сути, для меня это ничего не меняет. FPV-дроны и камикадзе уничтожают одинаково хорошо всех.
Вы уже сказали, что сейчас погода снежная достаточно, она препятствует штурмовым действиям. Следили вот мы за штурмовым действием, в частности, вашей бригады к востоку от Клещеевки. Там битва уже была за железнодорожным полотном. Что там сейчас происходит? Какие вот главные препятствия для того, чтобы вот двигаться дальше? Там очень укрепленная линия обороны или высота господствующая у оккупантов?
Ну, собственно, сами оккупанты препятствие основное, да, сами оккупанты, которые пока не переместились в черные пакеты. Но, знаете, это проблема, с которой можно работать, да, это требует определенных усилий, но мы работаем, и я думаю, по чуть-чуть, и мы достигнем тех результатов и продвинемся вперед. Конечно, продвигаться вперед зимой сложно, если говорить про беспилотные средства. Мало того, что холодно, аккумуляторы садятся быстрее, оптика обмерзает из-за влажности, световой день меньше, то бишь дроны с дневными камерами можно применять меньше времени. Да? Есть сложности, пехоте, безусловно, очень сложно в таких условиях держать оборону и продвигаться. Но понемножечку двигаемся. Знаете, я бы не сказал, что есть какая-то глобальная проблема. Вот бывает такое, что ты уперся, и ты не можешь преодолеть сложность, потому что у тебя не годится, не подходит тактика, и тебе нужно придумать что-то принципиально новое, либо твои средства никак не подходят для выполнения этой задачи. В принципе, наши средства и наша тактика, она подходит. Просто это все требует времени. Вот, требует времени. Мы в 3-й штурмовой бригаде предпочитаем воевать так, чтобы сохранять наших людей. Мы ценим наших штурмовиков, ценим нашу технику, мехводов, и мы не можем себе позволить, как Россия, ломиться вперед, теряя людей, чтобы просто проверить, а что будет. Воюем аккуратно, но результативно.
Но Россия... Иногда это занимает больше времени. Россияне, судя по всему, нашли выход из того, что световой день стал короче. Они цепляют сейчас к своим FPV-шкам приборы ночного видения. Насколько вот массовое вот это вот явление? И по силам ли это Украине? Может ли это Украина вот быстро перенять такую практику? Я так понимаю, это сейчас такое следующее слово, да, в противостоянии на фронте. FPV-шки с тепловизорами.
Ну, давайте зададимся вопросом, кто у кого перенял, да, то есть, в принципе, есть такое правило хорошего тона в авиаразведке, да и у любой разведки, и у любых военных, если ты обладаешь доминирующей передовой технологией, ты про нее не говоришь какое-то время, то есть, я бы не был так уверен, что нам следует перенимать у русских, а не русские, я вам так намекну просто, а не русские переняли у нас, да, просто, ну, если ты обладаешь технологией, зачем об этом показывать и рассказывать. Доминируй себе спокойно, выполняй свои задачи и будь счастлив от того, что ты эффективен. Проблемы никакой глобально нету, если говорить про дроны с ночными. Это дроны с светочувствительными камерами, да, ночные, не тепловизионные. Mm-hmm. Да. Они позволяют применять FPV-дроны при очень благоприятных условиях, то есть все-таки источник света нужен какой-либо, да, или звезды, или луна, а зимой с этим всегда проблемы, позволяют растянуть применение дронов, скажем так, применять на полчаса раньше и на полчаса позже, да, как бы при этом не имея такой качественной разведки, потому что в процессе поражения FPV-дроном само поражение это только конечное действие. До этого нужно получить доразведку, само поражение тоже нужно подтвердить, и ночью это делать довольно проблемно. Касательно тепловизионных дронов, мне кажется, что враг немножечко привирает и хвастается тем, чего нету. Потому что массового использования дронов с тепловизорами нету. Скорее, это эксперименты. Я лично такой наш в руках держал. Классно, интересно, но применять довольно сложно. Знаете, как FPV-дроны есть... точишь таким специфическим инструментом, да, а ночные FPV-дроны с тепловизором, это есть сверхспецифический инструмент, и далеко не все задачи можно ним выполнить. Потому, да, много ажиотажа, потому что выглядит футуристично, выглядит круто, вот, да, действительно, это какой-то следующий шаг, новое слово, но это не будет таким, вот как было, не было FPV-дронов, они появились. И с тем, что появились технологии, которые позволяют работать ночью, какого-то перелома не будет. Как пример артиллерии, например. Были у нас дневные дроны для корректировки огня, мы стреляли много днем. А потом мы купили ночные дроны. И мы думали, что мы начнем работать ночью так же много, как и днем. Ночью же, как интересно. Разрывы хорошо видно, хотя ночная оптика всегда уступает дневной. Вот. Но этого не случилось, и артиллерийский огонь ночью ведется довольно в скромных объемах. То же самое, я думаю, произойдет и с FPV-дронами. Да, работа будет, но это не будет так массово, как днем.
Последний к вам вопрос. Расскажите о динамике авиационных ударов на Бахмутском направлении. Заявляет российская пропаганда и показывает соответствующее видео, что приспособило свои самолеты Су-34 к пуску уже 4 управляемых бомб вместо 2. Раньше могли подцепить только 2, а теперь якобы 4. Ну и сыпятся угрозы из Кремля, что бомб с управляемыми бомбами будет больше и больше. Как это выглядит на местности? Как часто их используют сейчас оккупанты вот на вашем направлении?
Кабы, да, это действительно грозное оружие, это действительно способ довольно недорого, из того, что я понимаю, получить высокоточное оружие, применяют, но я вам честно скажу, вот я, когда применяли, я находился на позиции, применяли по нам, ну, как бы по нам не попали, иначе бы я, наверное, с вами сейчас не общался, но применяли по нашим позициям, нашим рядам, знаете, оно на словах куда страшнее, чем на деле. Есть вообще такой интересный эффект, вот когда там первый раз пехотинец попадает под обстрел, кажется страшно, 120-й миномет, 152-й калибр, кассетные боеприпасы, грады, да, но на деле оно часто бывает не таким эффективным, не таким страшным, как на словах или в теории. Потому, да, применяют, это плохо, страшно, с этим нужно бороться. Для того, чтобы бороться с управляемыми авиабомбами, нужно сбивать вовремя самолеты, которые их несут. Для этого нам нужны носители ракет типа воздух-воздух. Это самый эффективный способ. Соответственно, нам нужна своя авиация. Но я бы не сказал, что это является чем-то таким переломным. Да, что вот было две бомбы, стало четыре, и все, победа. Вот они там. Мы или убегаем, или теряем чересчур много людей, или они получают какое-то сверхпреимущество. Неприятно, да. Если попадает... Страшно, да. Ну, все средства, когда попадают, страшно. Вот. Попадает ли? Не так часто, как русские об этом говорят. Потому, да, глобальной катастрофы нету, но надо всерьез задумываться, как сбивать их самолеты, чтобы они не могли подойти на расстояние броска этой бомбы.
Николай, спасибо огромное. Было очень интересно и приятно с вами пообщаться. Николай Волохов с нами был с позывным Абдулла, командир подразделения ТЭРА в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, которая воюет на Бахмутском направлении. Мы идем дальше. Движение «Жовто-стричка» действует на многих оккупированных Россией территориях. Например, мы показывали вам их акции в оккупированном Луганске. Но самая большая активность организации сосредоточена на юге, в Херсонской области и в аннексированном Крыму. Организаторы движения говорят, что количество активистов подполья превышает несколько тысяч и постоянно растет. Мои коллеги из проекта «Крым Реалии» расспросили спикера движения, политического аналитика Ярослава Башко, о том, как удается функционировать подполью. Понятно, что у «Жовтой стрички» мало публичных спикеров. Это люди, которые не находятся в оккупации, и Ярослав один из них.
Никаких активистов пророссийских, да, в полной мере не существует. Это вот как такие в Советском Союзе комсомольцы на услужении участкового бегают, дружинники с красными повязочками. Вот это вот что-то подобное.
«Желтая лента» – одна из нескольких организаций движения сопротивления украинских граждан на оккупированных Россией территориях Украины. Они развешивают желтые ленты и расклеивают плакаты со словами «Крым – это Украина» на территории полуострова. А недавно подняли украинский флаг на горе Бойко. По словам представителей движения, их сообщество в Крыму – одно из самых активных. За первую декаду ноября 2023 года более 100 человек с территории полуострова изъявили желание к ним присоединиться.
Количество конкретно по Крыму раскрывать не стану, но основные города – это Симферополь, Ялта, Евпатория, Феодосия. Начинают внезапно расти маленькие городки. Там у нас не было человека, например, вообще никого там из Семииза никогда. Вот он, появляются люди из Семииза, из Балаклавы появляются люди. У нас есть очень разветвленная сеть разного рода наших активистов. Кто-то выполняет функцию координатора, кто-то является просто индивидуальным информатором. Там у нас есть человек, который там содержит типографию, например, подпольные типографии. Передача материалов различных на оккупированной территории тоже велась и ведется. Есть люди, которые там помогают с какими-то ходами, например, да, как туда передать материалы.
Именно аннексия полуострова России сформировала сообщество с проукраинскими взглядами в Крыму, уверены в «Желтой ленте».
До 2014 года, да, нахождение Крыма в составе Украины было просто обыденным фактом, да, из жизни крымчан. Они во многом, далеко не все понимали вот эту коренную разницу между Россией и Украиной, которая потом стала гораздо глубже проявляться, когда Россия начала становиться все более и более авторитарным государством, а Украина начала все-таки делать такие четкие шаги к сближению с Западом и изменению вообще внутренней всей вот этой инфраструктуры взаимоотношений. Если люди зачем-то даже в Крыму там или где-либо поддерживали пророссийские течения, то явно не для того, чтобы им потом закрутили гайки. Даже Украина времен Януковича казалась вот гораздо демократичнее и перспективнее, там вот Евро-2012 все вспоминали, чем Российская Федерация, которая потом из-за того же Януковича, по сути, пришла с оружием в Крым. Контраст вот этот с Россией, он очень сильно значим для наших граждан. Да, далеко не все из украинцев Крыма там являются даже носителями украинского языка. Несмотря на это, их украинскость, она проявляется в том, что у них другой стиль жизни, у них другое понимание общества. Никто же, во-первых, в реальности не задумывается о своей национальной идентичности, пока она не находится под какой-то угрозой.
В таких условиях гражданам с проукраинской позицией стоит задуматься о собственной безопасности, считают эксперты.
В диалоге украинского националиста было такое правило. О деле говорить не с тем, с кем можно, а с тем, с кем нужно. Это, конечно, подбор личного круга общения. Потому что люди, как правило, прокалываются не на том, что за ними кто-то просто так решил следить. Люди очень часто вне семьи начинают делиться какими-то своими страхами, переживаниями и даже в рамках какой-то такой типа провокации. Вот я тебе сейчас что-то скажу, а ты скажи мне, чтобы меня переубедить. Потому что я очень волнуюсь из-за этого. Как можно меньше общаться по поводу политических, социальных и других тем, особенно связанных с историей Украины, аспектах войны в мессенджерах. Есть еще ряд в определенной мере защищенных мессенджеров. Signal, Трима, да, они не во всех аспектах являются подвластными для российских спецслужб. Однако вот уже и WhatsApp не является далеко полностью безопасным, да, и с Телеграмом мы прекрасно помним, что происходило. Деликатную, щекотливую информацию, которая может иметь значение для выживания вас или вашей группы, не распространять в этих мессенджерах. Мне оставлять свои аватарки, не ставить личные фото, не использовать имя, фамилию официальные в Телеграме и не оставлять ссылки на другие соцсети в описании вашего аккаунта в Телеграме. Если вы хотите сидеть в украинских чатах, в украинских каких-то соцсетях, то вам лучше иметь второе устройство, вам лучше иметь второй телефон, вторую симку, симку, которая никогда в вашем не была телефоне основном, потому что вот эти вся вот эта история про цифровую след, чтобы как бы цепочка деанонимизации вас затянулась на как можно более долгое время. А там, глядишь, и товарищ майор устанет вас деанонимизировать. Опасность действительно реальна. Очень много различных ситуаций, которые могут произойти с человеком в условиях войны, жизни на оккупированных территориях, в авторитарном режиме. Причем не обязательно даже для этого быть проукраинским активистом.
Продолжим тему оккупации с моей коллегой Валентиной Левицкой. Она с нами на скайп-связи. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Последнюю неделю мы по крупицам собирали сведения о том, как сейчас живет Мариуполь, один из самых пострадавших от российской агрессии городов. Сегодня коснемся коммунальных вопросов. Мы помним, что в Мариуполе были очень серьезные разрушения от бомбежек. Там какая сейчас ситуация со светом и теплом? Начались серьезные морозы.
По данным советника законного мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сейчас у 40% горожан нет тепла в квартирах и домах. Причем это касается и тех зданий, которые были отремонтированы оккупационными властями. Отопительный сезон начался, котельные работают, но это тепло, теплоноситель, горячая вода до квартир и домов не доходит. Все это происходит из-за частых порывов на теплотрассах и из-за проблем внутридомовых сетей. Люди пишут во все инстанции, жалуются, но особого толка от этого нету. И эта ситуация уже настолько массовая, что даже пропагандистские СМИ вынуждены реагировать и снимать об этом сюжеты. И жители одного из домов на днях буквально написали коллективную жалобу на оккупационную администрацию города и вышли на митинг. Я предлагаю послушать, что они рассказывали.
Мы звонили по телефону в жилкомсервис, делали заявку, нам сказали, что в понедельник вам дали отопление. Звонили в среду. Вот. Потом еще раз позвонили от коллектива дома. Нам послали, конечно, и сказали, хватит одной заявки. Не звоните больше сюда. Мы знаем.
И мне довели информацию, что действительно на теплосеть не выделяются средства на ремонт теплотрассы. Она вот здесь вся трухлявая, говорят. Нету средств ни на ремонт, ни на трубы, ни на подрядчиков привлечения. Это сейчас, да. Нету средств на то, чтобы люди работали. Они за такую зарплату просто не хотят работать. И вот поэтому прибегли к крайним мерам, чтобы глава администрации обратил внимание на нашу проблему.
Валентина, оккупанты как-то реагируют на такие жалобы?
Они реагируют в своем стиле. То есть они тоже приглашают своих так называемых журналистов, делают показательные рейды и ходят по тем домам, в которых все более-менее благополучно, записывают комментарии жителей, которые говорят, да нет, у нас все хорошо, тепло, отлично, спасибо всем. Ну и выпускают в эфиры. И, естественно, под такими эфирами, там в Ютубе или в соцсетях, очень много высказываний жителей, где они напрямую называют все это враньем. И жалуются о том, что оккупационные власти на самом деле не реагируют на их жалобы. И я предлагаю послушать, что они отвечали в одном из уличных опросов.
У меня нету.
В каком районе вы живете?
Солнечная, 15.
А вот как это комментируют, что говорят?
В чате переписка идет полная, что где отопление, нам обещают, обещают. И воды трое суток не было, электричества не было. Холодина ужасная. Начало отопительного сезона, отопления не было. Дважды повешали у нас объявление, что будет, как правильно сказать, подача. Но ее так и не было. Три дня назад что-то в батареях зашумело, и на этом все закончилось.
Теплосеть писали, у метро писали, у всяких кучек этих самых заявлений. Ноль внимания на людей.
И многие рассказывают о том, что у них нет уже больше недели электричества, и поэтому даже обогреватель не включишь, чтобы хоть как-то согреться. И это случилось из-за того, что 27 ноября на город обрушился такой вот серьезный шторм, повредил линии электропередач, и на днях оккупационные власти отчитались, что, мол, уже последствия стихии практически устранены, и без света остаются порядка тысячи абонентов. Но, судя по количеству жалоб в соцсетях, это не так. И люди тоже пишут властям, что это все неправда, и указывают напрямую адреса своих домов, чтобы хоть каким-то образом привлечь к себе внимание.
Надина, но это мы говорим о тех домах, где какой-то ремонт был произведен, где вообще можно подать отопление. Давайте вот нарисуем картинку, да, пишем картинку там, где разрушение и не восстановленный жилой фонд. Там люди как сейчас вообще выдерживают?
Сейчас так называемым восстановлением, а на самом деле таким косметическим ремонтом в Мариуполе и строительством новых зданий занимается российская государственная компания «Единый подрядчик». Так вот, по их данным, на август месяц было отремонтировано порядка 200 многоквартирных домов. И еще в 1400 продолжались ремонты. И это, я напоминаю, данные на август, на лето. И каким-то образом летом у этого подрядчика, либо же у тех, кого он нанимал, закончились деньги. И многие люди остались вот в таких домах, которые вы сейчас вот видите на видео. Это пятиэтажка на улице Бахчеванжи, 15. Люди прям тоже много писали обращений и уже не знали, кому, как говорится, кому достучаться, чтобы обратили внимание на их проблемы, потому что на первом этаже, вот в этом таком полуразобранном, полуразрушенном здании, живут 15 человек. Крыши в этом доме нет. Вода от осадков, снега, дождя течет по стенам, течет в квартиры, там грибок. Люди болеют и не знают, что уже им сделать для того, чтобы закончили ремонт хотя бы в их доме. Они писали тоже коллективные обращения, жалобы на оккупационную администрацию, но им ответили, что денег нет. И когда появятся деньги, неизвестно. И вот когда появятся, тогда уже и будем заканчивать ремонт. Предлагаю послушать, что рассказывают люди.
Течет все у меня здесь. Проходите.
А, это вот то, что наверху, вот это
да,
все стыкается.
Это все течет наверху. И туда дальше все, весь потолок у пятна. Как нам поставили временные окна? Посмотрите. И они говорят, мы не будем делать. Видите? Все.
Ну, понятно. Ну да, и вот это все протекает.
Да, вот это все протекает. И туда дальше протекает все. Вот это изморозь, прямо изморозь.
Да я представляю, это еще сейчас не холодно.
А на остальных этажах, на верхних, там вы видели, квартиры вообще разобрали. И люди вынуждены сейчас либо снимать жилье, либо жить у родственников. И конца края этому не видно, потому что им отвечают, денег нет, и квартир ваших тоже нет. Поэтому как хотите, так и зимуйте. И вот предлагаю послушать еще один комментарий жильцы этого дома.
Вода сбежит по стенам, потому что крыши нет.
Да я видел, там вообще получается.
И у нас крыши нету. Батареи посрезали, повыносили. Все, движения нету.
Это тоже летом было?
Да. Света нету, потому что с
стены сырые? Оно сомкнуло. Сказали, надо штробить. Это все деньги надо. По стенам тут бежить, вот уже рыбу уже тут вот, черная она уже. Все, она мокрая.
Ну, если у вас крыши нет, конечно, все течет.
А люди бы ехали здесь и противоположно.
Да, мы бы тоже, если бы крышу сделали хотя бы вот тут,
нам что тут? Тоже приехали.
Вот вода бежит под батут.
Квартира есть, а снимают. А была бы крыша, они бы уже какой-то ремонт сделали.
Это понятно.
Ну вот вы видели, да, в каких условиях живут люди. И вот за эти дома, за эти квартиры им потом когда-нибудь еще обещают выплатить какую-то компенсацию, которая уже невозможно будет ни на что потратить, потому что фактически дом разрушает.
Спасибо большое, Валентина. Валентина Левицкая была вместе с нами, обсуждали коммунальный разрез жизни в оккупированном сейчас Мариуполе. Мы идем дальше. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил вчера в Фейсбуке, что Россия объявила о так называемой эвакуации жителей оккупированной Новой Каховки на левом берегу Днепра. По его словам, горожан призывают зарегистрироваться 13 декабря. Прямая речь, собраться возле больницы. Отметил депутат, что конечный пункт эвакуации неизвестен, а после предыдущих так называемых эвакуаций украинцы, прямая речь, оказывались в самых депрессивных районах России в шоке. В телеграм-канале оккупационной администрации Новокаховского городского округа, так называемой, действительно в этот день появилось сообщение о, цитата, «плановых мероприятиях по добровольной эвакуации», конец цитаты. Свои действия оккупанты пояснили тем, что город находится в 15-километровой зоне левого берега Днепра, непосредственно вблизи линии фронта. К нам присоединяется директор Центра исследования армии конверсии разоружения Валентин Бодрак. Валентин, здравствуйте, спасибо, что подождали.
Да, добрый день, я очень рад, как всегда, присоединиться к эфиру. Да.
Рада вас видеть. Валентин, перед тем, как обсудить более такие глобальные вопросы, попрошу вас все-таки прокомментировать это достаточно интересное сообщение об эвакуации из Новой Каховки. Достаточно крупный город, достаточно далеко он находится от мест боев, от этого плацдарма на левом берегу Днепра вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины демонстрируют, что не обстреливают мирных жителей, да, и города без особой необходимости. Необходимости не было сообщений там о каких-то прилетах в Новую Каховку. И тем не менее, вот сейчас, через несколько уже недель после активности сил обороны, именно морских пехотинцев на левом берегу Днепра, вот оккупанты объявили, непонятно, принудительная это добровольная эвакуация, достаточно срочная, 13 декабря, это уже через несколько дней, вот предложить людям собраться, эвакуироваться. Как вы думаете, с чем это связано, почему именно сейчас?
Я думаю, что здесь сразу несколько целей у Кремля. Первое – это, безусловно, пропагандистская цель, где показать, что силы обороны обстреливают мирное население. Да? Это обычная, можно сказать, история, но дальше это копирование, старательное копирование Кремлем нынешним, да, Кремля времен Сталина. И те в депортации, и особенно с западных регионов Украины, которые были, это не только попытки разбавить, да, это еще и попытки решить свои демографические проблемы и делать это в массовом таком порядке. Ведь это не первая и не последняя история, таких историй очень много. Что касается, почему именно сейчас, но на самом деле я думаю, что это же системный характер носят такие акции, да? Поэтому я не думаю, что здесь связано что-то непосредственно с, ну, каким-то моментом времени. Да? Я думаю, что это, собственно говоря, плановая системная работа, которая проводится постоянно и вряд ли связана с какими-то сугубо военными задачами. Ну вот как-то так.
То есть видится. Воспользовались, грубо говоря, вот этой вот угрозой, якобы, да, что вооруженные силы Украины там развили активность на левом берегу Днепра, да, и вот они находятся через реку, и давайте-ка вы собирайтесь и выезжайте, те, кто хочет. Но мы не можем вот независимо проверить, действительно люди добровольно могут выехать или их там всех вывезут куда-то в депрессивный регион.
Они же таким образом демонстрируют, что якобы вот население оккупированных территорий поддерживает как бы оккупационную власть. Да, вот это вот одна из таких пропагандистских фишек. И если даже там соберется очень небольшое количество людей, то эту историю будут раздувать и там дорисовывать, условно говоря, да, но я фигурально выражаюсь, да, в том смысле, что будут и фейковые добавляться какие-то сюжеты, и это все, ну, в значительной степени посвящено пропаганде. Пропаганде, ну, и плюс, конечно, это решение задач по разбавлению населения Украины, попытки вот... То есть это на самом деле то, что Тимоти Снайдер, историк, относит к одному из пяти элементов геноцида против геноцида украинского народа. Да? Это один из пяти ключевых элементов. И действительно это так. Депортация – это, ну, фактически подвержение людей испытаниям, и при этом для многих из них это выглядит как, я не знаю, как ссылка на каторгу куда-то, да, или ссылка в какой-то лагерь, вот в таком плане. То есть это не совсем как бы простое перемещение людей, да. Мы помним из истории, как это было в западных регионах, когда делали очень быстро, да, тоже раз, людям разрешали схватить только самое необходимое, там документы, какую-то одежду, и после этого их перемещали на тысячи километров в глубинки туда, российские. Поэтому это на самом деле очень серьезная тема, это не простой вопрос.
Ну, мы будем вот следить за развитием действительно там ситуации, уверены, что нас там тоже смотрят и слушают на левом берегу Днепра. Если вот захотите рассказать свою историю, что там действительно происходит, можете связаться с нами через любую социальную сеть или через наш Viber +38 095 151 95 05. При желании, конечно же, анонимно. Вот так мы пытаемся собирать информацию. Валентин, ну давайте немножко о более глобальных вопросах. На фоне вот этих, вот этого сериала, я уже не знаю, как остросюжетного, да, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки о выделении военной помощи Украине на следующий год. Там осталось помощи на несколько недель, каждые пакеты, они все меньше и меньше. Там сейчас украинская делегация в Соединенных Штатах Америки. Так вот, на всем этом фоне, на фоне публикации статьи Валерия Залужного, появилось заявление первого заместителя помощника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера. Он сказал об этом на форуме безопасности в Аспене. Заявил он о том, что Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы в следующем, 2024 году, Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для нее условиях. Прямая речь. Мы хотим поставить Украину до конца года следующего в такое положение, чтобы России пришлось принимать решение о том, садиться ли за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями или столкнуться с более сильной Украиной. По мнению Файнера, в следующем году ВСУ смогут начать новое контрнаступление, поскольку будут опираться на, цитата, мощнейшую промышленную базу США и Европы, которые будут наращивать мощности своего ВПК и также самой Украины. Валентин, с вашей точки зрения, чем вот эта вот стратегия, я так понимаю, это действительно такие наметки стратегии, это не последний человек, да, в структуре администрации президента США. Чем эта стратегия отличается от стратегии США на этот год? Насколько она, с вашей точки зрения, реалистична вообще? Я так понимаю, это повторение, да, вот сценария 2023. Помогать Украине начать переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях.
Ну, на самом деле появилось несколько новых штрихов, достаточно интересных. Начну, наверное, с того, что вот вспомним слова Оксаны Маркаровой, посла Украины в США, которая сказала, что на самом деле есть уже двухпартийная поддержка. Да? И в тот день, когда было голосование провалено, вообще-то эксперты говорят, что это процедурное голосование, и пока нет никакой катастрофы в этом, и то, что администрация Байдена согласно на компромиссы по миграционной политике, о чем она заявила, просто на тот момент уже слишком поздно было как бы вносить что-то в текст. Да? Поэтому я думаю, что ситуация сейчас выглядит не так печально и не так катастрофически, как могут преподносить это, скажем, московские пропагандистские СМИ там и так далее. Да? Давайте теперь по факту. Да? По факту уже в день голосования появился прообраз документа, который условно называется «Республиканский план победы». Да? Уникальная на самом деле ситуация, и там целый ряд конгрессменов именно республиканской партии, среди которых есть три главы комитета, ключевых комитета. Это комитет по вооруженным, по обороне, комитет по разведке и комитет по международной политике. Да? Тот комитет, который международными вопросами занимается. Эти главы комитетов подписались под этим документом. И там очень жесткая позиция республиканской партии именно по поддержке, по усилению поддержки Украины. Там указано следующие моменты. Три позиции. Первая позиция – дать Украине все то оружие, которое ей необходимо для победы, при этом сделать это максимально сжатые сроки. Вторая позиция – усилить санкции против России и ужесточить ситуацию по технологическому сдерживанию России. И третья позиция – это активы, которые сейчас заморожены, передать Украине для того, чтобы начать возрождение Украины. Кстати, то же самое сказал, такое же предложение по третьей позиции было высказано на днях и главой дипломатии Великобритании. Да? Поэтому здесь ситуация выглядит, я бы сказал, не так уж плохо, как многие думают. С самого начала, и тех, кто следил за этой ситуацией, с самого начала было понятно, что Украина должна получить оружие, да, прежде всего материальную помощь эту в оружии. Почему? Потому что эти деньги, и Ллойд Остин огласил на конференции, что уже 27 миллиардов долларов размещено вследствие, да, помощи Украине, размещено в американских фирмах, предприятиях, которые создают и производят оружие. Да? То есть это очень серьезный момент, и республиканская партия не выступала против того, чтобы предоставлять оружие. Другое дело, что проблема возникла по именно помощи, материальной помощи, непосредственно поддержки правительства украинского. Это да, там есть определенные сомнения, но, ну и для нас они, конечно, очень болезненны, потому что мы знаем, что 74% бюджета оборонного – это на содержание, на денежное содержание именно личного состава, да? То есть это на оплату социальных выплат именно военнослужащим, нашим воинам. Поэтому это очень важная позиция, но я думаю, что и по этой позиции будет достигнута как бы ситуация достаточно позитивная. Ну и сама конференция, ведь она уже сейчас пестрит прорывами. Да? Смотрите, очень интересно, что до этого момента американские компании были сдержаны в отношении создания совместных предприятий, развития каких-то совместных бизнесов, в отличие от европейских, да, там и Rheinmetall, и Biosystems вышли, как бы, ну, я уже не говорю про Байкар-Махина турецкую, да, которая уже разворачивается тут в Украине. Так вот, уже на сегодняшний день стало известно о том, что есть два больших проекта военно-технического сотрудничества с компаниями Соединенных Штатов. Первый – это так называемый Франкенсем, да, это проект модернизации советских систем, таких как С-300 и БУК, под применение ракет западного производства. Так вот, уже несколько таких модернизированных систем уже есть в Украине, и речь идет о дальнейшем большом заказе. И более того, речь идет о том, что это будет синхронно производиться и на территории Украины, и на территории Соединенных Штатов.
И это позволит, да, давайте объясним людям, что это позволит решить вопрос дефицита вот, с ракет для советских систем.
Значит, для чего это все затеяно? У Украины остались эти системы, но есть большой дефицит самих ракет. А теперь Украина будет иметь возможность использовать максимально эти достаточно еще неплохие системы советского типа, созданные в СССР еще, да, но при этом будет использовать американские, ну не только, будем говорить так, ракеты западного производства. И использование ракет западного производства может, ну, фактически быть ну, в больших, очень больших количествах, да, то есть тут не будет никакого дефицита, это решает очень важные задачи именно противовоздушной, противоракетной обороны. Это важная, очень важная тема. Но самое главное не это. Самое главное, что вслед за этими проектами, второй я не сказал, но вот скажу, что второй проект касается двух компаний Соединенных Штатов, которые будут совместно с Украиной, и в том числе на территории Украины, заниматься совместным производством 150-миллиметровых снарядов. Да? Это крайне важная вещь, крайне необходимая для Украины, особенно, знаете, на фоне того, что вот как сегодня пакет военной помощи с Германией, да, предусматривает 250-150-миллиметровых снарядов, да, то есть услышав, что это все в единичные, перешло из тысяч, перешло в единичные цифры, да, можно, ну, как бы предполагать, что мы можем столкнуться с дефицитом как раз снарядов, поэтому это очень, очень важная позиция. Но самое главное вот что, самое главное это будущее, да. Я хочу напомнить вот что, Rheinmetall приходит на украинский рынок, но заявил о том, что мы сначала должны совместно производить легкую бронетехнику, да, потом перейдем там к танкам, а потом, возможно, перейдем к системам противовоздушной обороны, да, нам нужны, очень сильно нужны Skynex, да, но немцы и точно так же, я думаю, точно так же и американцы сейчас смотрят, чтобы мы могли справиться с первыми, ну, будем говорить так, с технологическими проектами такой среднего уровня, да, под надзором, будем говорить так, специалистов, вот, и следующие дальше уже позиции могут включать очень серьезное развитие промышленности и совместных предприятий. Ну, это может быть и по типу того, как в Польше. Вот Польша заказала около 500 хаймарсов, да, и теперь Польша получает лицензию и разворачивает на своей территории производство как части пусковых установок «Хаймарс», так и части ракет. И это вот очень интересный для нас урок, потому что таким способом мы можем, скажем, развивать и вполне можем развивать ракетное производство и в том числе создание систем противовоздушной, противоракетной обороны.
И вот не зависит вот таким очень... образом от политических перипетий в США, правильно ведь, Валентин?
Конечно, не зависит. Более того, ведь речь идет еще о том, что это все должно улечься или увязаться с гарантиями безопасности двухсторонними. Это очень важно, потому что мы должны об этом говорить, что мы хотим, чтобы и власть должна настаивать на этом, украинская власть должна просто вставить это в условие, что мы должны подписать очень конкретные юридические документы двухсторонних гарантий по безопасности, которые будут включать и цифры помощи очень конкретные, и направление технологического развития, в том числе, может быть, в рамках совместных предприятий или получения лицензий на какие-то части производства, да, это все должно быть ратифицировано парламентами государств-гарантов, государств-доноров. Почему? Потому что иначе это будет фикцией, иначе это будет зависеть от конкретной власти, да, как вот пример Словакии для нас, или даже, может быть, Нидерландов, когда власть меняется, и сразу же меняется отношение к помощи Украине. Да? А на самом деле это не должно зависеть от поточных изменений власти. И почему я коснулся именно этого вопроса? Потому что на днях Министерство иностранных дел Франции заявило о том, что до конца года будет завершены переговоры с Украиной по гарантиям по безопасности. Но при этом они крайне не заинтересованы, они просто не хотят, чтобы там были конкретные цифры и чтобы там были указаны эти конкретные направления конкретных обязательств Франции. И, естественно, они не хотят ратификации парламентом. Для нас эта история очень плохая. Я хочу напомнить, как Франсуа Миттеран, президент Франции, сказал Кучме после подписания Будапештского меморандума: «Не верь, сынок, вас все равно обманут». Да, были слова, дословно сказанные президентом Миттераном. И нас обманули. Да? Вот сейчас нужно добиться того, чтобы Украина не была больше обманута, и чтобы наши гарантии по безопасности, если мы пока не можем рассчитывать на полное членство в НАТО, то, по крайней мере, мы хотя бы за израильской схемой получали очень конкретные ресурсы и имели возможность вести совместные разработки со странами-гарантами. Да? Ведь именно так действует израильская модель, когда Израиль получает более 3 миллиардов долларов ежегодно и ведет совместные разработки суперсовременного оружия. Да? И война Хамас против Израиля показала, что эти гарантии именно как раз действуют очень быстро и четко. Почему? Потому что одинаковое вооружение, одинаковые боеприпасы были и в Израиле, и в Соединенных Штатах. И мгновенный запрос, мгновенный ответ и доставка этих, скажем, тех же боеприпасов для противоракетных систем. Вот это нужно сейчас Украине. Ну, какие-то штрихи уже начали вырисовываться. Ну, например, с Францией сейчас есть соглашение, я, правда, не знаю, начало ли оно уже действовать, о том, чтобы завод «Антонов» вместе с французской компанией занялся совместным производством больших беспилотников оперативно-стратегического уровня. Беспилотник, который будет летать до 30 часов, подниматься на высоту более 9 километров и иметь 1,5 тонны вооружения. Такой беспилотник, конечно, и такой проект с Франции, это, если будет реализован, то это, ну, одно из практических доказательств того, что начинают действовать действительно эти гарантии, потому что это все вписывается, вот получение технологий, получение возможностей усиливать свою мощь, да, и наращивать оборонный потенциал не только за счет получения помощи, но и за счет развития
совместных оборонных предприятий. Валентин, мы тут так общими штрихами, да, наметили стратегию, я так понимаю, уже такую среднюю, долгосрочную Украины. Давайте посмотрим на Россию. Там тоже стратегия, я так понимаю, намечена, определенная, вы следите. Сегодня Путин сделал вид, что дал себя уговорить на то, чтобы пойти в очередной раз в президенты Российской Федерации. Пообщался он с Артемом Жогой, так называемым спикером парламента группировки ДНР и боевиком. И давайте посмотрим на этот диалог, он интересен.
Назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора. И мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент, работы очень много. Еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь во все другие экономические форматы и чисто просто обычной человеческой мирной жизни. И под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России.
Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента.
Ну, вот так в этот раз решил Путин. Нет сомнения, я думаю, у вас, что это все разыгранная такая определенная сцена. По-другому, конечно, там в России не бывает. Валентин, у нас с вами 5 минут осталось. Видели мы бюджет на следующий и через 1 год с Российской Федерации, там наращивание оборонных, так называемых, расходов. Вы описали, на что делает ставку Украина, на что делает ставку Россия?
Первое, то, что мы должны понимать, почему сделан бюджет на 2 года, да? Это демонстрация, что режим будет живой и еще как минимум, да, вот 2 года, что они будут живые и что будут действовать. Это пропагандистский шаг, и это как бы очень важный элемент, показатель того, что они очень сильно опасаются за жизнь режима и что он шатается. Кстати, то, что именно вот на околицах, будем говорить так, на оккупированных территориях Путин дает тебя уговорить, в кавычках, да, это не просто КГБшный почерк, а это еще и такая пошаговая пристрелка, да. Вспомним, когда Путин решил делать базу для Черноморского флота в оккупированной Абхазии, да, ведь он не сам это объявил, а он повстречался с так называемым лидером этой оккупированной Абхазии, и потом этот так называемый лидер об этом сообщил, что он ездил в Кремль и принято такое решение. Вот эти все вещи, они прорабатываются и зондируются, потому что и это делается, потому что ситуация очень на самом деле плоха. Да, сейчас бюджет на 2024 год в России 29, кажется, с хвостиком процентов ВВП. Это на армию. Такой же бюджет был в крайний год существования СССР. Это любопытное такое, ну, как бы совпадение. Угу. Да? Хотя на самом деле бюджет будет еще больше. Бюджет будет порядка 40% в России. И почему? Потому что упрятаны в другие статьи все растраты на, скажем, не армию, а другие структуры, типа спецслужб, там, Росгвардии там, и так далее. Ну и плюс, ведь тут еще не учитываются деньги олигархов, а деньги олигархов они будут финансировать такие себе, там, и, возможно, ЧВК такого уровня, как Редут, чтобы делать, набирать людей на мясные штурмы, будем говорить так. Поэтому у них бюджет очень большой, да? И этот большой бюджет обеспечивается, к сожалению, целым рядом, ну, как бы возможностей. Да? Одна из таких возможностей – это торговля нефтью, газом. Почему, кстати, Путин съездил в Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию? Неожиданно там уличили Путина, что он, оказывается, играет с ОПЕК не совсем чисто. Да? Ну, например, в Саудовской Аравии очень удивились, почему российская нефть стала больше, чем саудовская, попадать в Китай. Да? То есть раньше первое место было за саудитами, а сейчас вот как-то вот Россия стала на первом месте. И это не очень-то нравится на Ближнем Востоке. Да? Поэтому ситуация, это одна история, да? Продажа вот этих вот углеводородов своих. Вторая история – это продажа различных цветных металлов, начиная от там, титан, алюминий, там, медь, алмазы. Только в ЕС покупала до этого момента на 20 миллиардов долларов каждый год. Мы знаем, что крайнее заседание Большой Семерки пришло к выводу, что пора прекращать покупать российские алмазы. И такой же запрет есть. То есть какие-то шаги ну, применяются, но, к сожалению, вот санкции как таковые, они как механизм, они не действуют. И это причина, почему экономика российская не падает. Санкции не действуют, потому что, собственно говоря, нужно целый механизм вторичных санкций для того, чтобы заставить, условно говоря, такие государства, там, как Казахстан, Армения и так далее, другие, не покупать, скажем, ту же микроэлектронику, увеличивая свой и импорт на 200-500% для того, чтобы потом это все перепродавать в Россию. Вот эти вот все моменты, они достаточно сложны, но я думаю, что в 2024 году, если ситуация может измениться каким способом? Если большая семерка начнет, а ЕС поддержит именно запрет на поставки в Россию, то есть запрет на любой экспорт, кроме продуктов питания и медикаментов. Вот это вот шаг и это возможность для того, чтобы разрушить экономику России. Других вариантов, наверное, не будет. И что касается вооружений, то да, технологичность в какой-то степени начинает угасать, теряться, но по количеству вооружений там достаточно все, ну, будет наращиваться. И мы это видим, что все наращивается. По обученности
20 секунд людей, у нас осталось, Валентин.
По обученности людей, значит, они сами признают, что у них большие проблемы с интеграцией мобилизационного ресурса, и они признают, что у них нет ударной силы до сих пор. Но посмотрим, что нам покажет 2024 год.
Ну, вот так мы общими мазками, да. Россия на количество делает ставку, ну и на своих таких ситуативных, но союзников. Украина на технологичность и на Запад. Спасибо большое вам, Валентин, было очень интересно с вами пообщаться. Валентин Бадрак, директор Центра исследования армии конверсии разоружения, был в эфире радио Донбасс Реалии. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Благодарим вас, что были с нами. Удачи. До понедельника.
Это было радио Донбасс Реалии.